Слово Божие будем читать сегодня из 16 главы Евангелия от Луки. 16 глава Евангелия от Луки прочитаем с 1 по 13 стих включительно. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал ему, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «100 мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку, садись и скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Прозвучало Слово Божие. Прозвучал евангельский отрывок. Возможно, один из самых сложных отрывков из Евангелия. Вообще, существует такое мнение, что Евангелие легко толковать. Это не совсем верно. Евангельские тексты, тексты четырех Евангелий, сравнительно легко читаются, это правда. Они написаны таким удивительным языком, что легко ложатся на душу, касаются наших чувств. Но вот когда мы говорим об истолковании евангельских текстов, об их глубинном понимании, то надо сказать, что многое, что говорил Христос, имеет такую глубину, что вычерпать ее, тем более на такую основательную глубину, достаточно сложно. И вот текст, который мы с вами прочитали, он относится к числу таких сложных, очевидно сложных для понимания текста. Причем это не только я говорю вам, да, но в конце концов, кто я. Вот. А я вам хочу сказать, что эта притча всегда вызывала трудности истолкования. Вот 2000 лет она была написана, и все 2000 лет она составляла немалую трудность для толкователей Писания, которые жили в разное время, относились к разным поколениям, находились в разных обстоятельствах. Вот трудная притча. Трудная притча, в частности, для тех, кому Бог дал особый дар истолкования Писания. Не каждому это дано, да, но вот есть люди, их еще называют богословами, вот, им Бог дал особый дар проникать в Писание на серьезную глубину, но обычно глубже, чем среднестатистический христианин или служитель церкви. Но и для них эта притча всегда была таким твердым орешком. Ну, как говорилось, в советское время мы не привыкли отступать, да? Поэтому мы все-таки постараемся понять, о чем говорил здесь Господь, и заодно в процессе вы поймете, какое это имеет отношение к анонсированной уже мной теме, да, вот качественной христианской жизни. Но начать я хотел бы вот с чего. Эта притча вызывает трудность уже в том, кто является главным героем повествования. Главным героем повествования является кто? Мошенник, вор, человек, который обкрадывает, выражаясь современным языком, своего работодателя. В общем, по всем параметрам личность довольно сомнительная, да, и даже более того, откровенно отрицательная. И вдруг мы здесь читаем те удивительные слова, которых, еще раз говорю, в течение 2000 лет существования христианства, которые очень многих ставили в тупик. Но это вот именно те слова, когда и похвалил господин управителя неверного. Конечно, когда мы вот так попытаемся задать такой вопрос, а чему вообще Библия учит, да, то можно дать такой простой ответ, незамысловатый. Хорошему Библия учит, неплохому же, да. Библейские заповеди, они как раз даны для того, чтобы люди не были, как вот этот особо талантливый проходимец, о котором мы здесь читаем. И вдруг он заслуживает похвалы. На самом деле, как мне думается, здесь есть две проблемы. Почему это часто вызывает у нас некое непонимание и сопротивление? Первая проблема, она просто состоит в том, что мы не вникаем в суть написанного. Здесь же не сказано, что господин похвалил его за то, что он его обокрал. Молодец какой. Здесь вообще господин не дает оценку личности этого домоправителя. Он конкретно хвалит его за догадливость. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. А вот тут уже время поговорить про вторую проблему. Она состоит в том, что мы часто ошибочно думаем, что у людей, которых мы вносим в некую категорию плохих, грешников, ну и вообще людей отрицательных, учиться невозможно ничему. Так вот это неправда. Как раз эта притча, она говорит об обратном. Иногда в самом заядлом грешнике обитаются, тем не менее, черты, которые могут быть нам полезными. И вот эта притча не в последнюю очередь говорит о том, что надо стараться учиться у всех, кому можно, что может быть для нас полезным, особенно в том, что касается нашего характера. Вот как здесь. Преступник этот, домоправитель, да? Но в догадливости ему не откажешь, правда? Правда или неправда? Да. А разве догадливым быть плохо? Нет. Но если за скобки вывести, как он эту догадливость использовал, да? А об этом, кстати, здесь ничего не говорится в смысле похвалы, да? Какой молодец, что он вор. Нет. Но есть, тем не менее, даже у такого человека есть чему поучиться. Это очень важно. Знаете, мы упускаем очень многие хорошие жизненные уроки просто потому, что очень сокращаем, скажем так, поле тех, у кого бы мы могли чему-то научиться. Вот у нас есть маленькая категория хороших с нашей точки зрения людей, да, мы, ну вот у них чему-то поучиться можно, да. А у грешников разве чему-то можно поучиться? Оказывается, можно, да. Отдельным полезным вещам поучиться можно даже у грешников, даже у таких, как этот, управитель, да. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем к сути. Для того, чтобы понять суть притчи о неверном управителе, мне кажется правильным сначала посмотреть в самый конец того текста, который мы с вами прочитали. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Жизнь человека – это всегда служение. Человек всегда чему-то служит. Если он правильно живет, то он служит Богу. Если человек неправильно живет, то он служит самому себе и своему комфорту. И в связи с этим он начинает обожествлять в некотором смысле те материальные средства, которые у него есть или которые он хотел бы иметь. И, знаете, это очень интересно. Мы, наверное, не всегда задумываемся, почему Иисус употребляет слово «мамона». Ведь вообще-то говоря, мамона – это языческое божество. Был народ в древнем Израиле, который поклонялся вот такому богу мамоне. Но Иисус употребляет это слово совершенно в другом смысле. А здесь не в прямом смысле языческое божество мамона, а он мамоной называет деньги, материальные блага, которым люди служат. И таким образом как бы поклоняются. Но вообще здесь все завязано. Если человек служит себе, он, соответственно, служит своему комфорту, и, соответственно, у него появляется сребролюбие, да, любовь к материальным ценностям, привязанность, которую апостол Павел назвал корнем всех зол. Да? Не случайно. Потому что это общее направление жизни человека, да? И вот здесь уже одно из двух. О чем здесь человек говорит? Либо человек служит Богу, либо человек служит собственному комфорту, собственному обогащению. В общем, в конечном счете себе самому, да? Оттолкнувшись от этого, давайте посмотрим на содержание этой притчи. Да? Иисус, что интересно, Иисус говорит ученикам. Непосредственно его слушали близкие ученики из группы 12. Очень может быть, что и другие, так сказать, ученики второй очереди, мы знаем, что такие тоже были у Иисуса, здесь слушали. Но что отличало этих людей? Сразу хочу это оговорить. Вот если бы он сказал народу, это было бы, наверное, проще понять. А вот то, что он говорит ученикам, создает некоторую проблему. Почему? Потому что, ну, возьмем тех же 12. Людей обеспеченных среди них не было практически. И вообще, следование за Иисусом не предполагало материальной обеспеченности. Ну, не предполагало. Иисус предупреждал, да, что лисицы имеют норы, да, там, а сыну человеческому негде голову преклонить. И в будущем, как мы знаем, эти люди, ну, не нажили себе палат каменных. Среди апостолов Христовых не было особенно ни богачей, ни бизнесменов. Все как-то были люди, которые просто имели одежду и пропитание, да вот, пожалуй, и, ну, может быть, там еще немножко имущества имели где-то, потому что многие апостолы были женаты, мы знаем, так что какой-то угол у них был, где-то там семья была, с которой они были, кстати, не всегда, но потому что особенно во времена служения Иисуса, например, все апостолы были оторваны от дома. Ну, так или иначе, да, это точно были люди, которые мамоне не служили, вот точно. Точно не были зациклены на материальных ценностях. Тем не менее, как это ни парадоксально, Иисус именно им говорит, о чем правильно, о чем нам прямо указывает Евангелие от Луки. И думается, что это не случайно. Теперь посмотрим еще раз, за что похвалил господин неверного управителя, за догадливость. И вот дальше очень важный комментарий Господа. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Ну, сыны века сего – это большая часть человечества, да? И сыны света – люди, верные Богу, ходящие в свете Божьем. И вот Иисус здесь утверждает, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде, то есть в общении с людьми. Вот этот особо догадливый человек, назовем его так, да, всю свою изобретательность, весь свой интеллект направил на что? На то, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь на этой земле после того, как его выгонят со службы. Сыны света, к сожалению, ученики Христа, к сожалению, христиане, к сожалению, далеко не всегда так сильно напрягают свой интеллект, а далеко не всегда так догадливы в достижении целей духовных. Вот о чем здесь говорит Иисус. Конечно, он с сожалением об этом говорит. Потому что речь-то ведь не о том, много у тебя денег или вообще ресурсов или мало. Но даже у учеников Христа непосредственных что-то да было. Пусть немножко. И вот этим немножко нужно правильно распоряжаться. Вот здесь не лишне сделать небольшое отступление и опять напомнить вам о таком тоже немаловажном учении, как учение о пожертвовании, да? Но надо смотреть на дело шире. Христиане о чем спорят? Ну, чаще всего. Одни говорят, вот сколько захотел, сколько пожертвовал. Другие говорят, ну, надо жертвовать десятину. Третьи говорят, ну, десятина – это нижний предел, а вообще нужно жертвовать гораздо больше. Но вот здесь нужно понимать одну очень важную вещь. Вот в целом, если мы посмотрим на библейское учение о материальных ценностях, о деньгах, то важно понимать одну вещь. Вопрос не в том, сколько мы денег принесем в церковь, только лишь. Вопрос не в том только лишь, сколько мы там потратим на помощь какому-то более бедному соседу, чем мы. Или там сколько мы денег потратим на благотворительность, если нам средства позволяют. Это все важные вопросы. Но очень важно понимать одну вещь. Важнейший духовный принцип. Господня земля и что наполняет ее. Когда мы принесли деньги в церковь, когда мы пожертвовали деньги кому-то, кому они очень нужны и так далее, остается немаловажный вопрос. А то, что мы оставили себе, что мы с этим делаем? И вот самый неправильный подход, который здесь может быть, делаем, что хотим. Это не христианский подход. Христианский подход, Господи, как мне распорядиться? Тем пусть немногим, что у меня есть. Да? Как мне правильно их потратить на семью? Как мне быть не жадным и не расточительным в то же самое время? И, наконец, как бы мне потратить деньги даже на семью так, чтобы это послужило к твоей славе? Еще раз говорю, ключевой момент здесь – это момент служения. Жизни как служение. Если моя жизнь есть служение, значит, я сам и все мое, оно Господне и должно Господне, Господа прославлять. И вот когда мы говорим о материальных ценностях, которые каждый из нас, пусть в небольшом количестве, но обладает, еще раз говорю – вопрос не в том, чтобы прославить Бога только тем, чтобы принести в церковь, или только тем, чтобы кому-то дать там денег на операцию или на что-то еще. А вопрос в принципе. Вот то, что у меня есть, все. Распоряжаюсь ли я этим так, чтобы это прославляло Его, чтобы это прославляло Господа? Это очень непростой вопрос, потому что я думаю, что мало кто из нас может похвастаться совершенством в этом отношении. К сожалению, мы в этом вопросе, мы, христиане, далеко не всегда разумны, дисциплинированы, а уж тем более далеко не всегда мы думаем о том, чтобы все, что мы имеем, Господу служило. На самом деле, не в качестве некоего идеала, а когда дело касается действительно нашей повседневной жизни. И вот здесь дан конкретный ориентир в этой притче. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Здесь у нас еще сразу возникает проблема, ну, конечно, она не настоящая проблема, а кажущаяся проблема доктринального характера. Мы же знаем, что мы спасаемся по вере, а здесь нужно приобрести каких-то друзей каким-то неправедным богатством, чтобы они приняли нас в вечные обители. Ну, при чем тут они? При чем тут вообще люди? Вообще все это при чем, если я вхожу в небесные обители по вере? Ну, вот здесь нам на самом деле нужно остановиться, потому что здесь есть некоторые нюансы, которые требуют прояснения, требуют того, чтобы на них действительно серьезно остановиться. Ну, сразу отбросим идею о спасении по делам, потому что она противоречит, вообще говоря, всему учению Писания о спасении. Да? Сразу можно сказать, что здесь не надо понимать так, что в Царство Небесное мы попадаем, когда вследствие того, что мы вот что-то такое делаем, да, приобретаем себе друзей богатством неправедным. Здесь нужно еще оговориться о том, что здесь принимают, вот начнем с этого, что они принимают нас в обители, вечные обители, не в том смысле, что впускают в них. Здесь слово «принять», ну, кстати, в русском языке тоже есть значение слова «принять», как и в греческом, на котором было написано Евангелие, да, у нас тоже есть такое интересное значение слова «принять», когда, например, мы говорим «меня здесь хорошо приняли». Вот здесь в этом смысле, вот в этом смысле приняли, да? То есть вот эти друзья, приобретенные, сейчас мы еще об этом поговорим, приобретенные богатством неправедным, они с радостью приветствуют того, кто попадает в Божье Царство. Попадаем по вере, а вот эти люди нас там радостно принимают, они нас ждут. Наконец-то и вы, друзья, оказались с нами. Вот про что здесь, в общем, речь. Ну, а вот теперь, что, собственно говоря, в связи с чем радость-то? Ну, опять же, здесь надо сказать в русском синодальном переводе, и насколько я знаю, не только в синодальном, здесь есть некое такое, ну, что ли, не вполне точное следование тексту оригинала греческого. Сейчас я вам скажу. Вот здесь дело в том, что там, где у нас стоит богатство неправедное, в оригинале стоит мамона неправедное. То есть здесь то же самое слово, что мы читаем в конце отрывка в 13 стихе. То есть иными словами, да, то, чему люди поклоняются как мамоне, вот в этом неправедном мире и неправедно делают эти самые деньги, по-простому говоря, мы должны использовать праведно. Правильно. Для чего? И вот теперь давайте поговорим, приобретать себе друзей богатством неправедным. Вот здесь нам помогут два текста из соборных посланий. Во-первых, я бы хотел, чтобы мы с вами вспомнили отрывок из первого послания Петра. Я небольшой отрывок прочитаю. Вторая глава, 12 стих, где апостол призывает провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Увидя добрые дела ваши. Вот одна иллюстрация приобретения друзей богатством неправедным. Да? Я живу, вокруг меня соседи, знакомые, сослуживцы. Когда у меня есть возможность, я откликаюсь на их нужду. Я вижу, что человек нуждается, я вижу, что этому человеку можно чем-то помочь. И я не закрываю от него сердце, я делаю это доброе дело. Я, может быть, жертвую на него какие-то деньги. И человек, видя это, откликается на призыв Божий, на действие Святого Духа, когда он стучится в сердце. Вот мы таким образом можем приобретать тем, что у нас есть. Теми материальными средствами мы приобретаем таким образом души для Небесного Царства, которые, может быть, там окажутся впереди нас, и потом будут с радостью нас там встречать, приветствовать, принимать в свои ряды. И второй отрывок уже из послания Иакова. Первая глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Ну, хранить себя неоскверненным от мира понятно, я думаю, здесь практически всем присутствующим. А мне хотелось бы обратить внимание на вот первую часть. Презирать сирот и вдов в их скорбях. Не только, в принципе, все это сочетается с тем, что написано в первом послании Петра, да? Но здесь очень важно, что мы презираем вдов и сирот просто по движимые любовью к ним, состраданием к ним. Мы не знаем, покаятся они когда-то, не покаятся, но любовь Христова изливается на них через нас. Когда мы занимаемся просто благотворительностью, даже без евангелизации непосредственной. Вот таким образом приобретать друзей богатством неправедным означает то, что мир, то есть те материальные средства, которые люди века сего используют на себя преимущественно или только на свою семью, да, мы должны этими средствами являть любовь остальным людям. Да? Помня, что иногда дела значат больше слов. Если мы искренне в своей любви, то очень у многих из тех, кому мы оказали любовь и милость, таким образом увеличиваются шансы оказаться в Небесном Царстве. Вообще это очень важный показатель качества духовной жизни, когда мы, очевидно, умеем жертвовать для других. Не большим, а малым. Помните, есть прекрасная иллюстрация этого, это «Две лепты вдовы», да? «Больше всех дал не тот, у кого больше всех, да, а тот, кто от чистого сердца сумел явить Божью любовь таким образом». Иногда это очень мало, но у Бога это может быть очень ценно. Ну, еще что здесь сказал Христос важного, комментируя, да, вот эту притчу. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Или если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Это очень важные слова. Потому что истинное сокровище, да, оно нематериальное. Истинное сокровище, оно духовное. То, которое собирается нами на небесах. Поэтому, да, если мы в неверном богатстве не верны, то у нас, то есть если мы не можем распорядиться тем ресурсом, который у нас на земле, у нас не пополняется наш небесный счет никак. И наоборот, и если мы надлежащим образом распоряжаемся в любви к Богу и к людям тем, что нам Бог дает, да, тогда растет наше истинное сокровище там на небесах, когда придем, если что-то скопилось, узнаем, что это значит, да, так сказать, в практическом ощутимом смысле. Но очевидно, что это будет иметь духовное измерение. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Это тоже очень важно. Очень важно понимать, что наше – это духовное, это небесное. А вот то, что здесь, оно на самом деле чужое. Но оно и практически чужое, да, потому что мы в конце концов, это нам не принадлежит. Вот последние строки здесь, вернее, ну не совсем последние, да, наоборот, в середине притчи, извините, я немножко перепутал, да, там, где Христос говорит о том, что когда обнищаете, да, вот эти люди примут вас, будут приветствовать вас в Царстве Небесном, да, а что такое обнищаете? Обнищаете – это как раз момент смерти. Как опять же Писание говорит, мы ничего не принесли в этот мир, ну, соответственно, взять из этого мира ничего не можем. Поэтому то, что мы обладаем сейчас, это чужое, это на время. А наше на самом деле – это тот духовный капитал, который мы можем скопить для вечности. Вот это наше. Потому что чужое мы оставим в чуждом мире нам, да, в духовном смысле, а наше, нашего у нас подлинного духовного капитала никто не отнимет. Он будет с нами в вечности. Вот надо служить Богу так и распоряжаться тем, что Бог тебе дает так, здесь, на земле, чтобы копился, пополнялся наш небесный счет. А с земным, скорее всего, все будет наоборот. Кто живет по Евангелию, даже если Бог ему дает богатство, все равно он очень много расточает, он очень много раздает. Он не относится к этому как к мамоне, а значит, он не будет всю жизнь просто грести под себя. Не получится. При таком правильном отношении, да, к этим вещам. Еще раз говорю, закончить я хотел бы вот чем. Иисус обращается с этими словами к небогатым ученикам. Поэтому не надо думать, что если у меня там денег мало, если я отживаю живу от зарплаты и до зарплаты, это не про меня. Нет, это про каждого из нас. Мы здесь живем на земле для того, чтобы неверным богатством, пусть самым маленьким, распорядиться так, распоряжаться так, чтобы это служило умножению истинного сокровища, которое на небесах, да поможет нам Господь. Аминь.